Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня вы услышите историю, которая произошла в канун Рождества. Рассказ называется «Сумка почтальона». В городе Роттердаме в семье купца Берендт было небольшое пиршество. Это был канун Рождества. Гостиная была ярко освещена в то время, как мороз разрисовал всевозможными цветами стекла окон и превратил речки и озера в кристально чистое зеркало. Старшая дочь купца Берендта пыталась произвести дома весну. Для этого она украсила камин и стол букетами роз и тюльпанов. Позади полированной решетки камина весело потрескивали дрова, и свет горящих дров смешивался со светом ярко горящих свечей. Дорогой китайский чайник с небольшими изящными чашками стоял на столе. Серебряный самовар, стоящий возле них, издавал свою приятную монотонную песню. Перед столом, вблизи камина, стояло красивое кресло, спинка которого была украшена вышитой бархатной подушкой. Пол комнаты покрывал мягкий дорогой ковер. Хозяин и хозяйка в сопровождении своих детей вошли в комнату. После того, как отец занял свое место в кресле у камина, а мама села у самовара, дети уселись полукругом уютного камина. Здесь обычно семья собиралась каждый воскресный вечер. Разговаривали, пели, прочитывали небольшой отрывок из Библии. Причем отец всегда пояснял прочитанное, и затем вместе молились. Как только наступило небольшое затишье между оживленно болтавшими детьми, купец Берендт в короткой простой молитве поблагодарил Бога за все его благодеяния и попросил благословения на этот вечер, чтобы ничто не нарушало их мира и покоя. Какой пример для подражания всем верующим, так как часто эти празднества переходят в веселье, которые противоречат Христову Духу. После молитвы старшая дочь Юлия взяла с этажерки домашнюю Библию и прочла 117-й псалом. Отец сказал несколько слов о милости Божьей, связывая их с только что прочитанным псалмом, и особенно остановился на 22-м стихе, говоря, что Иисус Христос стал этим краеугольным камнем, который отвергли строители, но который стал главою угла. Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. А затем он сказал дочери сыграть псалом. Она села за рояль, и вся семья стала петь известную духовную песнь.
В Вифлееме городе, 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 родился Христос, родился Христос. Ему места не было, не было, не было, в доме у людей, в доме у людей. Родился он в бедности, 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 я всех унижал, я всех унижал. Сколько было радости, радости, радости пастухам в ту ночь, пастухам в ту ночь, когда ангел им сказал, родился Христос, родился Христос. Слава вышни Господу, 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 что Он сына дал, что Он сына дал. Мир пусть будет на земле, на земле, на земле. Людям благодать, людям благодать.
Когда песня была окончена, мать стала наливать чай. Между тем, как девочки подавали печенье и торты. Ну, а теперь нам папа расскажет интересную историю. Да, папа? Вскричал маленький шестилетний Эдуард, вскакивая со стула. «Да, я это сделаю, и очень охотно. Только слушайте внимательно. Сегодня я вам расскажу повесть о сумке почтальона». «Повесть о сумке почтальона?» – вскричал удивленно Эдуард. «Ну, я не знаю». «Тише, тише!» – раздалось со всех сторон. «Пожалуйста, придержи свой язычок, Эдуард. Пусть папа рассказывает». Маленький человек замолчал, немного обиженный. А отец, между тем, начал говорить повесть. Примерно 35 лет тому назад один мальчик по имени Генрих шел зимним вечером по большому шоссе в одно село. День был как раз такой, как сегодня. Мороз был большой, и снег, который выпал за несколько дней до этого, скрипел под ногами. По лицу мальчика было видно, что, несмотря на юность, он испытал уже много горя. Его ветхая одежда была не в состоянии защищать тело от холода. Рубашка была вся в заплатах. Да и сильно заплатанные брюки были очень коротки. Ведь Генрих рос, а брюки были куплены очень давно и не могли расти вместе с ним. Более тепло было его ногам, потому что на них были надеты деревянные ботинки, настилкой в которых был пучок сена. И сено служило вместо чулок. Но, несмотря на все это, наш молодой друг был в хорошем настроении. Он, напевая себе что-то в полголоса, шел спокойно и равнодушно своей дорогой по замерзшему снегу. Он с самого раннего детства привык к дождю и холоду. Конечно, в начале путешествия резкий восточный ветер заставил его содрогнуться и почувствовать холод, но постепенно, при быстрой ходьбе, кровь его быстро стала разливаться по жилам, и приятное тепло заполнило всего его. Единственное, что грозило испортить хорошее настроение, это пустой желудок. Утром какая-то сердобольная крестьянка дала ему тарелку супа и кусок хлеба, и с тех пор он ничего не ел. Но голод был ему очень хорошо знаком, а потому он привык не особенно расстраиваться из-за этого. Был вечер, и звезды начинали сверкать на ясном небе. Генрих ускорил шаги, так как в село, в которое он шел, было уже недалеко, а там он надеялся найти сердобольных людей, которые дали бы кусок хлеба и связку соломы для ночлега. Как это хорошо, что даже самые бедные и утружденные имеют надежду на лучшие дни. Конечно, многое на то, что надеются такие бедняки, не лучше снега, который попадает в ботинки Генриха. Как мало тех, кто думает о вечном сокровище, которое так легко удержать и которое делает счастливым даже самого беднейшего. Так дело обстояло и с бедным Генрихом, который не заботился о пище, пребывающей в жизнь вечную. Это написано в книге Евангелия Иоанна 6:27. Он об этой пище, может быть, совсем не слыхал. Его желания и надежды не превышали хорошей закуски и теплого ночлега. Никто никогда не учил его, что милостивый Бог приготовил для земных жителей, людей, нечто лучшее, чем еда и питье, одежда и ночлег. Итак, Генрих очень быстро шел вперед. Вдруг он обо что-то споткнулся и упал во всю длину в снег. Но это было не так страшно. Он быстро поднялся и отряхнул с себя снег, а затем сказал сам себе: «Обо что это я споткнулся? Снег ведь лежит так глубоко, там не должно быть камня». Несколько минут он шарил руками под снегом и нащупал что-то тяжелое. Он с одной стороны согреб снег и увидел черный предмет. Когда ощупал его, то понял, что это была кожаная сумка, такая, как обычно носят почтальоны. Он заметил, что она была хорошо застегнута. И когда он, вырыв ее из снега, стал шатать туда-сюда, ему послышался шум монет и пакетиков. Генрих повесил сумку на плечо и ускорил свои шаги, думая при этом: «Находка даст мне хороший бутерброд и тарелку супа». Вскоре мальчик достиг села. Первый дом слева был большим красивым зданием с четырьмя окнами по обе стороны от двери. Он стоял обособленно в большом саду. Между ним и соседним домом, который был гораздо меньших размеров, была проложена узкая тропка. «Сюда я не буду стучать», – подумал Генрих. «Богатые люди всегда менее добрые. Постучусь, а мне перед носом затворят дверь. Нет, я лучше пойду к соседнему дому». С этими мыслями он направился к маленькому домику. Но едва подошел к тропинке, как яркий свет из бокового окна большого дома ослепил его. Генрих остановился. Когда его глаза немного освоились с ярким светом, он заглянул через большие стекла в богато убранную комнату. Остановился, как вкопанный, и должен был несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы освободиться от охватившего его удивления. А затем какая-то сила потянула его ближе к окну. Низкая живая изгородь, которая тянулась вдоль сада, была одним прыжком преодолена. И, сделав несколько шагов вперед, мальчик достиг окна и заглянул в него. У печки, которая, наверное, излучала сильное тепло, сидел человек средних лет. Напротив него в элегантном темном платье сидела женщина, вероятно, его жена. Вокруг стояли и сидели пятеро детей. Старший мальчик был приблизительно в таком же возрасте, как и Генрих. Младшей девочке едва было 5 лет. Отец что-то читал вслух, и казалось, что все присутствующие слушали с большим интересом. На столе, который стоял посреди комнаты, красовались 3 больших торта. Вокруг них лежала масса маленьких пирожных, печеньев, кренделей. Это зрелище поглотило все внимание Генриха. Ах, как бы он хотел полакомиться чем-нибудь! Он был занят вопросом: какой же вкус у такого красивого торта? Когда вдруг все общество в доме поднялось, отец окончил свое чтение, и стар, и мал заняли места за столом. Но еще никто не дотронулся до еды, как отец начал молиться. Между тем, как остальные склонили свои головы. Генрих этому очень удивился. Еще никогда он не видел людей молящимися, кроме как в церкви. Невольно он снял свою шапку. Когда молитва была закончена, мать начала резать один из больших тортов, в то время как дети весело подавали ей тарелочки, чтобы получить свою порцию. При виде этого у Генриха потекли слюнки. Вот вошла молодая девушка с белоснежным чепчиком на голове и с большим подносом в руках, на котором стояли чашки с горячим шоколадом. Это было слишком для бедного голодного мальчика. Глубокий вздох вырвался из его груди, и явственно вырвались слова: «Ах, если бы и я получил такую чашку шоколада!» Возле окна спиной к нему сидела младшая дочь семьи, Мария. Едва только послышался этот возглас, как она быстро обернулась, чтобы увидеть говорившего. Генрих испугался и шмыгнул оттуда, чтобы быстро уйти той же дорогой, что и пришел. Но он не мог продвигаться быстро, потому что вынужден был избрать другой путь, чтобы его не заметили. В ту минуту, как он хотел перепрыгнуть через изгородь, открылась дверь в сад, и тонкий мальчишеский голос крикнул: «Эй, кто здесь?» Генрих молчал, но уже в следующую минуту мальчик приблизительно одного с ним роста стоял возле него и спрашивал: «Ты ли это был, кто только что сказал: „Ах, если бы и я получил такую чашку шоколада“?» «Да», — ответил Генрих, совсем растерявшись и смотря в землю. «Тогда войди в дом», — сказал мальчик ласково. «Ты получишь чашку шоколада, а если захочешь, то и кусок торта». С этими словами он взял Генриха за руку и вел его в дом. На мгновение он оставил его в коридоре одного и вошел сам в комнату, откуда тотчас вышла хозяйка дома, которая с сожалением осматривала пришельца с ног до головы. Немногие вопросы, на которых Генрих застенчиво отвечал, убедили ее в том, что она действительно имеет дело с бедным нуждающимся мальчиком. Она была так приветлива и ласкова, что Генриху казалось, что он говорит с ангелом. Когда она окончила свои вопросы, то открыла дверь в комнату и слегка втолкнула туда нашего молодого друга. Генрих хотел снять свои деревянные башмаки, но приветливая женщина сказала, что он может не разуваться. И вот наш Генрих с шапкой в руке и кожаной сумкой на плече оказался в знатном обществе. Все взоры были устремлены на него, так что он смущенно опустил глаза вниз. «Подойди поближе, мой мальчик», — сказал хозяин дома ласково. «Ты хотел бы выпить чашку шоколада? Ну, за этим дело не стало. Мария, дай, пожалуйста, нашему гостю стул, и пусть он сядет возле тебя. Как тебя зовут, мой мальчик?»
«Генрих».
«Хорошо, Генрих. Сегодня ты будешь нашим гостем». Едва отец произнес эти слова, как маленькая Мария вскочила, притащила стул и, положив левую руку на его спинку, ласково пригласила мальчика сесть возле нее. Генрих нерешительно приблизился. Он еще никогда в жизни не сидел на таком мягком стуле и осмелился сесть только на краешек. Между тем мать налила ему чашку горячего шоколада и подала через Марию. Одновременно с этим старший сын, ведший его в дом, протянул ему тарелку с большим куском торта. И таким образом у Генриха были заняты обе руки. Запах шоколада соблазнительно бил в нос, но мальчик не знал, как поднести к губам чашку, так как в другой руке он держал тарелку с тортом. Его положение было очень прискорбно. Быть так близко к цели и не в состоянии ее взять? Беспомощно его взгляд скользил от торта до шоколада и обратно от шоколада до торта. Маленькая Мария пришла к нему на помощь. Она увидела его затруднение, взяла тарелку из его рук и прошептала ему: «Так, теперь вначале пей свой шоколад, бедный мальчик, а я пока поддержу твой торт». Генрих бросил на маленькую избавительницу благодарный взгляд и поднес чашку к губам. Ах, как это было вкусно! Он никогда еще не пил такой вкуснятины! Горячий, сладкий напиток медленно проходил через горло и согревал его всего. А когда он затем попробовал торт, то забыл свое затруднение и подумал, что ни один царь не может быть более доволен, чем он сейчас. «Ну, мой мальчик», – начал отец, который наслаждался хорошим аппетитом и удовольствием, с каким ел Генрих. «Как тебе у нас? Нравится?»
«О, очень хорошо, мой добрый господин», – ответил Генрих. «Я благодарен вам тысячу раз!»
«Это меня радует», – продолжал отец, между тем, как его жена пододвинула Генриху еще одну чашку горячего шоколада и тарелку с большим куском торта.
«Ты, наверное, был очень голоден?»
«Да, и я с сегодняшнего утра ничего не кушал. Бедный мальчик», – сказал отец сочувственно. «Не знаешь ли ты, кому обязан и кого должен благодарить за эту пищу?» Генрих посмотрел на него удивленным взглядом. «Кого же он должен благодарить, как не этих добрых людей, накормивших его?»
Отец заметил удивленный взгляд мальчика и сказал, обращаясь к своей маленькой дочери: «Мария, я думаю, что ты можешь сказать ему, кому он всем этим обязан? Кого надо благодарить?»
«Он этого, похоже, не знает».
«Господа Иисуса», – ответила малышка.
«Почему?» – спросил отец.
«Потому что все добрые дары исходят от него. Он нам и этого бедного мальчика послал».
«А откуда ты это знаешь?»
«Ты же сам только что это сказал. Ты сказал, что хотел бы взять всех бедных детей к себе в дом и устроить им пир, если бы их не было так много».
«Ты права. Как раз, когда я это сказал, мы услышали голос этого бедного мальчика. Ах, если бы и я получил такую чашку шоколада! И я верю, что нам его послал сам Господь Иисус».
И, обращаясь к Генриху, отец продолжил расспрашивать:
«Ну, мальчик, можешь ли ты мне сказать, кто такой Господь Иисус?»
Генрих покраснел и молча смотрел на пол.
«Разве ты не знаешь?» – прошептала Мария.
«Нет, я этого господина еще никогда не видел», – тихо ответил Генрих.
«О, ха-ха-ха!»
– громко рассмеялся старший мальчик.
«Он говорит, что еще никогда не видел Господа!»
Остальные дети тоже готовы были рассмеяться, но отец сделал им знак с очень серьезным лицом.
«Не смейтесь, дети!» – сказал он. «Скорее, нам надлежит плакать, что в нашем Отечестве есть дети, которые не знают имени своего Господа и Спасителя».
«Разве твои родители тебе никогда не говорили о Господе Иисусе Христе?» – спросила мать с жалостью в голосе.
«Нет,
«Никогда», — ответил Генрих дрожащим голосом, так как ему сейчас хотелось больше плакать, чем смеяться.
«Разве ни один проповедник не говорил с тобой об Иисусе?»
«Я никогда не ходил на занятия».
«Как раз об этом я и подумал», — заметил отец. «Вот видите, дети, каким большим преимуществом вы пользуетесь перед этим бедным мальчиком. Вы не только имеете родителей, которые заботятся о вас и посылают в школу, но и знаете спасителя грешников, в то время, когда он едва ли слышал о нем. Ну, мы дали гостю шоколад и торт. Пусть это будет только началом. Расскажем ему о даятеле всех благ, чтобы и он узнал единственный источник спасения и благословения. И чтобы все вы участвовали, я предлагаю, чтобы каждый из вас рассказал ему что-нибудь из жизни нашего Господа и Спасителя. Мария, ты начнешь. Расскажи Генриху, как родился Господь Иисус». Мария начала. Затем продолжала ее сестра Иоанна. И затем по порядку все остальные. Они рассказывали внимательно слушающему мальчику, как Иисус родился в Вифлееме, в яслях, и как он был воспитан своими родителями в Назарете, как 12-летним мальчиком в Иерусалимском храме привел всех в изумление своей мудростью, как позже был крещен Иоанном, как приступил к исполнению своей миссии на земле и, наконец, умер на кресте за погибающих грешников, людей. Старший мальчик повествовал о воскресении и вознесении Христа. Когда он замолчал, отец к этому еще добавил: «Да, мой дорогой Генрих, Господь Иисус теперь на небе увенчан честью и славой. И мы ожидаем его оттуда. Он придет взять своих в отчий дом и будет потом царствовать, как царь, над всем, что есть в небе и на земле. Люди его отвергли и, как ты уже знаешь, прибили ко кресту. Но как раз там, на кресте, исполнились Божьи планы милости к людям. Хотя безбожники и прибили Иисуса ко кресту, но Бог именно в этот момент сделал его носителем всех наших грехов. Иисус понес на себе наказание, которое мы заслужили. Он из любви к нам претерпел смерть, чтобы мы не погибли, но обрели радостную вечность в небесах. Он сидит теперь на небе, одесную Бога Отца, и приглашает всех прийти через веру к Нему и найти в Его святой пролитой крови мир и прощение. Давайте теперь споем вместе хвалебный псалом». С этими словами отец взял гусли в руки, прочел стих и начал своим громким, красивым голосом петь. Все подхватили, и стройно полились звуки песни. Только один Генрих не пел. Он не мог им подпевать, так как не знал ни слов, ни мелодии. Пение в соединении с тем, что слышал, произвело на него такое сильное впечатление, что он с трудом сдерживал слезы. Когда песня была допета до конца, отец опять обратился с вопросом к Генриху. «Не желаешь ли ты еще шоколада или торта?»
«Нет, господин, благодарю вас», — ответил он прочувственным голосом.
«Ну, тогда ты уже можешь идти домой, мой друг, если хочешь. Где ты живешь?»
«Нигде, господин. У меня нет родины».
«Нет родины? Где же ты пробудешь эту ночь?»
«Я не знаю, господин, Надеюсь, найду ночлег где-нибудь в сарае.
Вы слушали, ребята, рассказ «Сумка почтальона». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче, которая будет ровно через неделю и на этой же волне.
Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!